Скажите, пожалуйста, почему мы после еды не поем? Ведь это так прекрасно петь для Господа. Просьба узаконить пение после еды. Нет, мы пение после еды узаконивать не будем. Будет вдохновение, споем, но это будет иногда. Постоянно петь, в Библии написано, всему свое время. Как вы считаете, можно ли с верующим братом переписываться по СМС? Брат просит мой номер телефона, я не знаю, давать или нет. Во время купания братьев будет беседа с сестрами. Поэтому мы вот здесь поставим ящик на пианино. Все вопросы, касающиеся целомудрия и брака, опускайте в этот ящик. А во время купания сестер будет беседа с братьями. Но сначала с сестрами, потом с братьями. Там и про СМС расскажем, и про что-то другое. Николай Степанович, можно ли носить футболки со словами? Ну, в смысле, с надписями. У нас в церкви не разрешают. Сегодня в лагере ходит браток в футболке с надписью «Закодирован». Значит, друзья, носить футболку с надписью можешь попасть на записку. И твою надпись огласят, как я сейчас сделал. Поэтому благоразумно надписи не носить. Тем более, друзья, надписи обычно бывают на английском языке чаще. И чаще всего мы эти названия не знаем. Но я некоторые названия, может быть, на беседе вам скажу, какие названия бывают. Просто при всех не будет удобно об этом говорить. Какие надписи? Я скажу только названия, которые были у нас в лагере. Других названий говорить не буду. Вы сможете удивляться. Друзья, в общем-то, если надпись незначительная, в смысле означает фирму, которая произвела одежду, я не думаю, что есть смысл запрещать. Но если надписи нечто, что-то рекламирует, вот, такие надписи, они должны быть на рекламных счетах, но не на одежде. И здесь же, скажите, пожалуйста, в нашем братстве есть ли официальный сайт? Ибо все сайты... Или все сайты, подписанные под МСЦ ЕХБ, частные. Значит, наше братство сайт в интернете не имеет. Сайты, которые как бы Совета Церквей, называются «Братство», «Проповедник» или МСЦ, или «Отдел содействия страждущему». Вот это все сайты частные. В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. Часто слышно мнение, что Иисус ушел готовить место. Ведь из стиха этого не видно. Объясните, пожалуйста, как правильно понимать этот стих? Друзья, очень часто проповедники говорят о том, что Христос пошел готовить место. По тексту неправильно. В доме отца моего обителей много. А если бы не так... то я сказал бы вам, в одном из переводов написано так, а если бы не было, тогда я бы вам сказал, иду готовить место. То есть обители есть, Христос их не готовит, они уже приготовлены. Ну, вопросы здесь есть на брачную тему, я отвечу их на брачной беседе. И еще два вопроса. Ну да, один еще опять прозакодирован. Вот записка, видите, как про ваши надписи пишут часто. Что такое рождение свыше? Друзья, при личном сердечном раскаянии человек переживает рождение свыше, то есть меняется его внутренняя сущность. У него меняются мысли, у него меняются желания, меняются наклонности. То есть он рождается от Духа Святого. И с этого момента он получает способность побеждать грех. То есть, если человек, нерожденный свыше, он борется с грехом, но победить грех не может. Он старается, он прилагает усилия, но победить грех не может. В результате рождения свыше человек получает от Бога силу побеждать грех. Это не значит, что грех не проявится в его жизни никогда. Но человек становится новым тварью, новым творением, рожденным от Духа Святого и от Слова Божьего. Он получает силы для победы над грехом. У него стремление к Богу, к Библии, к небу появляется в сердце. Это называется рождение свыше. Это библейское понятие. Христос сказал, должно вам родиться свыше. Ну, пока все вопросы.
Братья и сестры, мы сейчас будем просить благословения на сегодняшнее служение. Тема сегодняшнего служения, она прямо перед нами видна всем. Этот призыв Божий, который записан в книге пророка Малахии, «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам». Братья и сестры, это обращение, которое проходит через всю Библию, от самой первой страницы Бог заговорил с Адамом и сказал ему, «Где ты?» Бог звал его к себе. Через всю Библию проходит эта тема. Призыв Божий человеку. Бог призывает человека к себе. Поэтому и сегодня это будет тема. И мы сейчас будем молиться, чтобы Господь благословил нас вот в том, чтобы раскрыть эту тему и в том, чтобы обратиться к кому необходимо. После молитвы мы послушаем стихотворение «Я иду по земле». И пение «Я ко Христу иду не по привычке». Встанем, попросим благословения. Отец наш Небесный, мы сердечно благодарны Тебе, что Ты с небес Твоих святых обращаешь внимание на человечество, на человека, живущего на земле, и обращаешь внимание, и приглашаешь его для общения с Тобой. Господи, Боже наш, мы благодарны Тебе, что Ты так благ, что Ты так много милостив, что не по делам и беззакониям строишь свои отношения с нами, а по любви Твоей. И этот призыв прийти к Тебе, звучащий в Ветхом Завете и в Новом, и сегодня он звучит для всех нас, и мы молим Тебя, благослови это служение, чтобы этот призыв прозвучал от Тебя через проповедующих, поющих, прославляющих имя Твое, славословящих. Господи, говори с нами, касайся сердец наших и благослови обращаться к Тебе, чтобы были восстановлены правильные отношения с Тобой. Прибудь с нами, прославься, Бог наш. Аминь. Садитесь, пожалуйста.
Я иду по земле среди горя, греха и разврата, и так хочется сердце свое сохранить в чистоте и поглубже понять, что уходят года безвозвратно и что я приближаюсь к святой высоте. Ты мне жизнь подарил и одел белоснежной одеждой. Когда падала я, ты как друг мне на помощь пришел, исцелил мои раны и дал неземную надежду. И теперь, Иисус, мне с Тобою везде хорошо. Я иду по земле, только сердце так рвется на небо. Годы быстро летят, скоро встреча с Тобой, Иисус. И я силы прошу, помоги мне, весон белоснежный, сохранить без пятна, пока в небе с Тобою сольюсь. Чтобы каждый мой шаг, даже каждый ничтожный поступок был направлен Тобой, не бесславил, но славил Тебя. Сохрани мою жизнь от каких-то греховных уступок. Дай Тебе все отдать, ничего не храня для себя. Я иду по земле, как и Ты шел когда-то, Спаситель, и мне хочется жизнь так же свято, безгрешно прожить, чтобы в славе небес Ты меня мог принять в святую обитель. Помоги мне, весон мой, без пятнышка здесь сохранить. Аминь.
Я ко Христу иду не по привычке, когда мне трудно, Он спешит помочь. Ведь это Он зажег огнем небесным моей душе пылающий костер. Ведь это Он зажег огнем небесным моей душе пылающий костер. Тяжелый час, когда темно и сыро, когда лукавый ногу подставлял, меня не раз Господь своею силой от пасти льва чудесно избавлял. Меня не раз Господь своею силой от пасти льва чудесно избавлял. Бывало так, что горечь грудь давила, казалось мне, не одолею гор, но по молитве возвращалась сила, и снова загорался мой костер. Но по молитве возвращалась сила, и снова загорался мой костер. Как велики Господни деяния, но мы их видим только в свете дня. И я прошу, Создатель мироздания, ты на подъеме не оставь меня. И я прошу, Создатель мироздания, ты на подъеме не оставь меня.
Мы послушаем еще участие из Тимошевска стихотворение «Нетленная красота и пение «Вечный край». И после этого послушаем пение хора «Боже благой» и будем слушать проповедь. Пожалуйста.
Красив, чьи очи радостью сияют, когда другим встречается удача, и сострадание слезы проливает при виде ближнего, который плачет. Красив, кто от стыда краснеть умеет, чье сердце равнодушье не сразило, и за святую правду пламенеет, чтобы добро неправду победило. Красив, устам, кто выставил ограду, раздор молчанием кротким побеждает, жестоким словом не наносит раны, не проклинает, а благословляет. Красив, кто, несмотря на изнурение, в трудах, заботах, в стуже или зной, в чертах лица хранит отображение блаженного небесного покоя. Красив, чей голос не звучит жестоко, эгоистично своего желая, но говорит о милости высокой, скорбящих к цели славной направляет. Красив, чьи руки в деле постоянно, всегда и всюду доброе совершая, кто всем идет на помощь неустанно, под ношу ближних плечи подставляя. Красив, чьи ноги ради грешных ходят, по бездорожью версты не считая, и найденных овец к Христу приводит, путь к спасению мраки освещая. Стремление к красоте нам всем присуще, естественное светлое желание, заложено оно в нас всемогущим. путь красоте через крестное страдание. Лишь на Голгофский крест, скорбя, взирая, становимся возвышенней и лучшей. Вольется нас любви струя святая, Христово одобрение мы получим. Заблудший сын, желаешь быть увенчан такой нетленной, вечной красотою? Отвергни жизнь в грехах, не будь беспечен, приди к Христу, и будет Он с тобою. Аминь.
Вечный край таинственный, далекий, сердце так волнуется порой. Вот шагает путник одинокий, что ему начертано судьбой. Небо на земле так непонятно, много неизвестно нам о нем, и душа немой достой объята ждет переселения своего. Небо на земле так непонятно, призрачно туманно, пролетит, как стая журавлей, и когда-нибудь совсем нежданно вечность постучится у дверей. Небо на земле так непонятно, нам о нем, и душа немой достой объята ждет переселения своего. Небо на земле так непонятно, много неизвестно нам о нем, душа немой тоской объята ждет переселения своего. В мире славном я глаза открою и увижу вечную зарю. Душа немой тоской объята ждет переселения своего. Небо на земле так непонятно, много неизвестно нам о нем, и душа немой тоской.
Не хора, Боже благой, а просьба к тем, которые имеют желание. Можно аккуратненько пройти, вот там сзади поставлена картофель, ее нужно приготовить к обеду, поэтому кто желает, можно принять участие в том, чтобы ее почистить. А сейчас послушаем пение хора и проповедь.
Если я отец, то где почтение ко мне? Друзья, я думаю, каждый из нас, когда прослушал эту тему, где-то в глубине своей души сказал: «Господи, прости меня, я так часто не благоговел перед лицом Твоим святым». Кто-то услышал о том, что каждый из нас должен нести весть спасения, и сказал: «Господи, прости, я не свидетельствовал о Тебе». Кто-то посмотрел в глубину своего сердца и сказал: «Господи, мой дух настолько испорчен, прости меня». Друзья, пройдет несколько дней, мы все отсюда уедем. Пройдет еще несколько дней. Первые эмоции после лагеря, они где-то уляжутся в нашем сердце. И жизнь пойдет в прежнем русле. И кто-то посмотрит на себя: «Господи, а я остался таким же, каким я был. Я также не благоговею перед лицом Твоим святым. Я также не говорю никому о Тебе. Я также допускаю в сердце своем, в духе своем нечистоту». Друзья, почему так бывает? Ведь так бывает действительно. Друзья, бывает так потому, что в жизни человека не произошло обращения. Господь говорит: «Обратитесь ко мне, и будете спасены. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам». Друзья, чтобы понять, что такое обращение, один пример приведу из Слова Божьего. Евангелист Матфей пишет так, повествуя о событиях на Голгофском кресте, говорит так: «Так же распяты были с ним злодеи, которые поносили Господа». Друзья, об этом же событии пишет евангелист Лука, говорит: «Один из повешенных злодеев засловил его и говорил: „Есть, спаси себя и нас“. Другой же, напротив, унимал его и говорил: „Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же“». Братья и сестры, я задумался, кто прав, Матфей или Лука? Матфей говорит: «Оба поносили Господа». Другой говорит: «Один поносил, другой нет». Я думаю, что до определенного во времени оба разбойника хулили и злословили Иисуса Христа. Но в какой-то момент один из разбойников стал напротив. Написано: другой же напротив унимал его. Братья и сестры, с этого времени он уже не злословил, а заступался. С этого времени он не обвинял Христа, а себя обвинял: «Я принял достойное». Друзья, это произошло обращение. И результат этого обращения, Христос говорит: «Ныне же будешь со мной в раю». Друзья, вот это настоящее обращение, обращение от злых, мертвых дел. Я думаю, если бы человек заболел, пришел в больницу, и врач установил диагноз и говорит, вы больны, вам нужно лечиться, то логическим завершением этого процесса был бы вопрос, лечиться? Но как лечиться? Друзья, Малахия, 3 глава, 7 стих, Бог говорит, обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Савов. Вы скажете, как нам обратиться? Братья и сестры, это вопрос, основной вопрос моей проповеди. Я хотел бы посмотреть несколько моментов. Как же обратиться? Что нужно делать, чтобы быть обращенным? Иисус Христос однажды рассказал самую знаменитую притчу. Притчу о блудном сыне и добром отце. Друзья, я думаю, это прекрасный пример обращения. Я хочу прочитать об обращении этого человека, посмотреть коротко на то, как обратился этот человек, и взять каждому из нас для себя это в пример. Евангелие от Луки, 15 глава. «Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться». И 17 стиха. «Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Блудный сын, уходя из дома отца, я думаю, еще тогда, когда он просил у отца свое имение, он уже должен был каяться и просить отца прощения. Но уходя от отца, я думаю, он не смотрел в сторону отца. Я думаю, что он не посмотрел в лицо отца, когда уходил, в глаза его полные слез. Я думаю, он не слышал, его уши были закрыты от мольбы отца остановиться сына. Я думаю, что ему было все равно, как реагирует на его уход отец. Друзья, ну в жизни этого человека наступил большой кризис. Кризис, от которого он начал нуждаться. И находясь в этом тяжелом состоянии, он вспомнил, что у него есть отец. Друзья, и я думаю, что это было начало его обращения. Он вспомнил, что у него есть отец. И так написано. «Придя в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует». Друзья, я думаю, что благословение в этом процессе обращения началось с того, что он посмотрел на отца. Какой у меня богатый отец. Сколько наемников у отца. Какой он добрый. Какой он ласковый. Какой он великий, могущественный, мой отец. Друзья, когда он посмотрел на славу и богатство своего отца, у него следующей мыслью прозвучало. А я умираю. Друзья, когда этот контраст был настолько яркий. Какой отец, а я умираю. Братья и сестры, я думаю, что в нашей жизни проблема нашего неблагоговения, проблема наших грехов, она порой заключается от того, что мы забываем, какой у нас добрый, великий, могущественный и очень святой и строгий Отец Небесный. Сколько наемников у Отца, а я умираю. В послании Сардийской Церкви Иисус Христос так говорит, «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Братья и сестры, опасное состояние. Вот блудный сын, он увидел, что он мертв, он близок к смерти, а я умираю. Эта церковь думала, что живая, а Христос говорит, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. И дальше Христос говорит, вспомни, что ты принял, храни и покайся. Вспомни, что ты имел, что тебе подарил Отец Небесный, вспомни то богатство, и тогда покаешься. Владыке Христос говорит, ты думаешь, что ты богат, разбогател, ни в чем не имеешь нужды, но ты не знаешь, что ты жалок и нищ, и слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное. Друзья, вот Ладикийская церковь, она тоже не видела своего состояния, потому что она не видела богатства Небесного Отца. Пророк Исаия пишет так. «В год смерти царя Озии видел я Господа Высокого и Превознесенного. И когда он увидел Господа, он говорит, горе мне, потому что я человек с нечистыми устами». Друзья, вот когда он увидел святость Господа, то пророк понял, что его состояние недолжное, когда он увидел святость Господа. Асав говорит так в 72-м псалме. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам, а я, Едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал беззаконным или безумцам. Друзья, как благ Бог к Израилю, а я едва не пошатнулся. Друзья, Асав сделал правильный вывод. У него было состояние духовное, наверное, тяжелое. Он говорит, я едва не поскользнулся. Я находился в таком критическом, тяжелом состоянии. Но когда он посмотрел, как благ Бог, как он добр, как он велик и могуществен, он говорит, а я едва не пошатнулся. И тогда он говорит, я вошел во святилище, увидел конец вот этих несчастных людей. Я думаю, он увидел свое счастье в Боге. Как благ Бог. Братья и сестры, я думаю, что начало нашего обращения будет тогда, когда мы посмотрим, какой великий и могущественный, добрый и любящий Отец Небесный. Несколько времени назад нашу семью посетил мой двоюродный брат. Знаете, человек, хороший человек, молодой, красивый, умный, талантливый, закончил университет в Америке. Он был проповедником, пел, участвовал, музыкально одаренный очень человек. Но в какой-то момент он потерял веру в Бога. И вот он приехал и так говорит, так разговаривали в кругу молодежи, и он говорит, ты знаешь, вы знаете, вы счастливые люди, потому что вы можете верить в Бога. Я эту веру потерял, у меня ее нету. Вы счастливые люди. Несколько месяцев назад, уже поздно вечером, мне позвонил один человек и говорит, ты знаешь, Сергей закончил жизнь самоубийством. Друзья, человек, который знал Бога, который проповедовал, умный, талантливый, все у него хорошо. Друзья, он понял свое состояние, он понял, что ему тяжело, что он без Бога, без веры, но он не посмотрел на богатого и любящего отца, и поэтому жизнь его тяжело закончилась. Друзья, так хочется, первая мысль, чтобы обратиться к Богу. Посмотрите на Бога, посмотрите на Отца Небесного, как благ Бог к Израилю. И потом посмотрите на себя, а я? И тогда, я думаю, в жизни произойдет настоящее обращение, настоящее покаяние. Вторая мысль, написано так. «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою». Второе действие – это принятие решения. Друзья, однажды я направлялся с женой своей на собрание, и вот вижу, человек идет, бывший член нашей церкви, не совсем в трезвом состоянии, но я так с ним начал разговаривать, он что-то не разговаривает. Потом смотрю, он плачет и говорит, ты знаешь, я так устал, я так хочу вернуться, жизнь моя разрушена, у меня все не получается, я сильно хочу вернуться. Мы пришли на служение, он пришел на собрание, так походил немножечко. Друзья, но он не пошел к отцу, потому что у него не получилось встать. Блудный сын принял решение, встану, пойду к отцу и скажу отцу, обращусь к отцу, скажу ему, кое-что скажу. Я согрешил против неба и перед тобой. Друзья, в нашей жизни иногда нам трудно признать нашу вину. Иногда трудно сказать, я согрешил. В одной большой семье девочка маленькая, у них была еще собака большая такая, и девочка залезла в шкаф, достала шоколадку, которую нельзя было ей есть, и скушала. И вот рот весь грязный в шоколаде. Заходит отец, говорит, доченька, ты не знаешь, куда делась шоколадка? Она говорит, наверное, Рекс съел. Друзья, так трудно дитю признаться. Друзья, я думаю, что иногда и мы такие. Трудно сказать, я согрешил, очень трудно. Друзья, но это еще не все. Я согрешил, это еще не все. Однажды такие слова сказал фараон. Я согрешил, помолись Моисею, говорит, ибо я согрешил. Моисей помолился Господу, а фараон продолжит то же самое. Однажды такие слова сказал Ахан, я согрешил. Но жизнь его закончилась гибелью. Такие же слова сказал Саул, я согрешил, но почти меня перед народом. Друзья, этот человек тоже погиб. Такие же слова сказал однажды Иуда. «Я согрешил, предав кровь невинную». Друзья, но жизнь его закончилась весьма страшно. Почему? Написано, Иуда пришел в Синедрион перед священниками, кинул это серебро и говорит, «Я согрешил, предав кровь невинную». Пошел и удавился. Друзья, этот человек должен был каяться не перед священниками, хотя исповедать, возможно, должен был и там этот грех. Он должен был пойти к Иисусу Христу, перед тем, перед кем виновен, кого предал. И блудный сын очень хорошо говорит, я согрешил, во-первых, против неба, а потом и пред тобой, Отец. Друзья, я думаю, что в нашей жизни очень правильно осознавать, что каждый наш грех, когда мы обидели друга, что-то сказали неправильно, служителя, церковь, это, во-первых, грех против неба. И, во-вторых, это грех перед тем человеком, перед кем я согрешил. И вот блудный сын, приняв это решение, он кается и перед небом, и перед своим отцом. Друзья, это вторая мысль. В нашей жизни очень важно принять правильное решение и каяться перед тем, перед кем мы согрешили. И третья мысль написана так. «Стану, пойду к отцу моему, встал и пошел к отцу своему и сказал». Братья и сестры, я думаю, вот оно настоящее обращение, вот центр, кульминация обращения. «Встану, пойду, встал и пошел». Я думаю, очень трудно встать и пойти. Иногда Бог зовет, даже мы здесь сидим. Я думаю, каждый из нас переживает проблему зова Господнего и проблему того, чтобы откликнуться. И иногда в нашем сердце добрые пожелания. Так хочется измениться. Так хочется встать и идти. Но иногда так трудно встать и пойти. Друзья, но блудный сын встал и пошел. Пошел для того, чтобы идти и впредь не грешить. Пошел для того, чтобы идти и приносить плоды. Пошел для того, чтобы быть вечно в доме отца и никогда не вернуться обратно. Встал и пошел. Однажды я наблюдал в нашей церкви. Один молодой человек, он был отлучен нашей церкви еще в юности. Он был на собрании, шел призыв. Я вот смотрю, он сходит с балкона. И у нас с балкона сошел, и сразу дверь была раньше. И вот стоит возле двери. Я так молюсь, Господи, помоги ему покаяться. И вот он стоит, призыв идет. Друзья, он стоял несколько времени, а потом открывает дверь и сделал шаг на улицу. И я думаю, как легко сделать шаг туда, на улицу? Очень легко. И как трудно сделать хотя бы один шаг в сторону отца. Друзья, этот человек до сих пор неверующий. Он иногда приходит в церковь, но он никак не может обрести мир с Богом. Возможно, потому что шаг на улицу сделать легче. Блудный сын встал и пошел в сторону отца. Друзья, и благословенная мысль, благословенный результат этой истории написано. «И когда он был еще далеко, увидел его отец и жалился, и побежал к нему навстречу». Друзья, вот Иисус Христос, Отец Небесный, видит каждого из нас, видит борьбу наших сердец, видит наши добрые пожелания, но каждый из нас должен сам сделать этот шаг, первый сделать шаг навстречу к Отцу. А тогда Отец побежит для того, чтобы встретить сына своего заблудшего. Последний пример расскажу. Однажды я его слышал в лагере. В одной картинной галерее было очень много картин. Много людей посещали эту картинную галерею, смотрели. Вот среди всех этих картин была одна картина, которая особо привлекала внимание. Сюжет очень яркий, очень подходил к названию этой картины. Картина называлась «Партия жизни». Сюжет картины был примерно такой. За шахматной доской сидят два игрока. Один, страшно побелевший от ужаса, закусивший губы, бледный, напротив него сидит сам дьявол. Дьявол, этот человек решил сыграть партию жизни с дьяволом. Комбинация фигур на шахматной доске говорила всем о том, что у него нет больше ни одного хода. Он должен отдать свою жизнь. Друзья, многие проходили, ужасались, смотря на эту картину. Один человек зашел в эту картинную галерею, встал, и он необычно стоял очень долго стоял. Он как будто не замечал кто проходил рядом. Он никого не замечал, он смотрел на эту картину. И вдруг на весь этот зал пронесся крик. «У него есть еще шанс!» Друзья, этим человеком оказался знаменитый игрок, очень талантливый игрок в шахматы. Он долго смотрел на эти фигуры, и как-то он увидел, что есть еще один шанс для выигрыша, есть еще один шанс для спасения жизни. Дорогой друг, возможно, ты, как этот несчастный игрок, смотришь на свою жизнь и думаешь, у меня нет шансов. Возможно, ты, как блудный сын, смотришь на свою жизнь, и ты нуждаешься в спасении. Знай, у тебя есть один шанс, этот шанс пойти навстречу к Отцу. Есть Иисус Христос, который любит тебя больше всех. Есть этот шанс в доме Отца. Тебе нужно только встать и пойти навстречу к Отцу. И Отец обратится к тебе. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саввоф. Пусть Бог нас каждого благословит. Аминь.
Друзья, вместе споем 185-й струн души «Рука Христа касается».
Пусть вовеки песня не кончается, песнь о том, кто счастье нам дает. Дает Бог счастье тем, которые приходят к Нему. Друзья дорогие, пусть Господь поможет эту тему нам сердцем принять и всем, кто еще не пришел, прийти к Господу. Мы послушаем пение немножко противоположного названия как бы нашей темы. Сейчас пение «Приходи, Иисус, ко мне». А после этого послушаем еще участие из Курганинска, декламация «Отрезок времени и пение безграничной милости великий». Пожалуйста.
Приходи, Иисус, ко мне, приходи в полночной мгле, приходи, когда сердце грусть, приходи, когда я страшусь, приходи, когда молюсь, приходи, когда сердце грусть, приходи, когда я страшусь, приходи, когда молюсь, и когда ты придешь ко мне, станет светлым все на земле, и страдания горькую чашу я с радостью приму за тебя, потому что со мною ты. И страдания горькую чашу я с радостью приму за тебя, потому что со мною ты. В этом мире безбожной тьме Отче нужен Иисус ты мне. Дай мне силы создать, здесь так прожить, чтоб обитель вечная мог достичь, чтоб вовеки с тобою быть. Дай мне силы создать, здесь так прожить, чтоб обитель вечная мог достичь, чтоб вовеки с тобою
Отрезок времени с названием «Жизнь» свести способен в адские глубины, запутать душу в сеть греховной тины или возвести в святую небо высь, в прах силу превратить и красоту, как дым рассеять прежние надежды, испачкать грязью белые одежды и вдребезги разбить твою мечту.
Здесь на земле ты временно, ты гость, а прав у таковых ничтожно мало. Живешь и только смерти ждешь устало, а доброго в руке, быть может, горсть. А твой Творец над звездной высоты, в мир тайн сокровенных проникая, все видит, как любя иль отрекаясь, отрезок своей жизни строишь ты. Из лжи, лукавства, правды путь поправ, иль искренне, что нелегко дается, черпаешь из сердечного колодца для тех, кто лицемерен, зол, неправ.
Ты избираешь свет или мрак и тьму, в смирении ждешь, или раскаленной лавы поток течет из сердца в жажде славы, а ропот превращает жизнь в тюрьму.
Бог видит призрак страха, что к тебе порой приходит в гости по привычке, и знает, что огонь горящей спички сыграть способен роль в твоей судьбе.
Бог видит в каждом пятнышке греха ужасное и мерзкое коварство, и путь, что на земле, и знает, что ты не хотел бороться со штормом, что порой не утихал. Он видит боль от ядовитых стрел тщеславием воспаленных рваных ранах. Ты Божью руку отпустил так рано, а Он тебя щитом прикрыть хотел. Ты для Него понятен и открыт, доступен, примитивен и ничтожен, а путь, что на земле тобой проложен, возможно, кружит у свиных корыт.
Какой великой быть должна любовь, чтобы Он, Творец, себя вместил в границы отрезка жизни временной, склониться, желая к нам с тобой, чтоб оправдать, очистить, вечный рай для грешников, прощенных домом сделать, наследство дав из своего удела, приблизив нас к себе.
Мой друг, взирай на ту любовь, зашедшую на крест, принявшую позор в венце терновом, и твой один лишь шаг, один лишь взор навстречу в отрезке времени с названием «Жизнь», когда она посвящена всецело нетленной истине, стремлению в святую небо ввысь. Аминь.
Властелин бесчисленных миров, чем могу воздать тебе, Владыка, за твою заботу и любовь? Чем могу воздать тебе, Владыка, за твою заботу и любовь? Пред тобой в торжественном параде проплываю солнце и луна. Не твоя ли созвездий мириады рассыпает сильная рука? Не твоя ли созвездий мириады рассыпает сильная рука? Помоги сомненья и терзанья у креста Голгофского сложить и открыть в глубоком раскаянье тайники рыдающей души и
открыть в глубоком раскаянье тайники рыдающей души. Из пучины зла своей рукою извлеки меня и оживи, чтоб навеки слился я душою с океаном Божией любви, чтоб навеки слился я душою с океаном Божией любви.
Братья и сестры, наш Господь, в Которого мы веруем, Он велик не только в Своем состоянии, в котором находится, величие Его творческой силы, Он велик в Своей любви и в Своем терпении к нам. Слава за это Богу, что Он безграничной в милости великой любит вас и меня, зовет и ожидает с терпением, чтобы мы пришли к Нему. Мы послушаем еще пение «Я помню день». Может быть, для кого-то и сегодняшний день будет особый день, который он будет помнить, день своего обращения и покаяния. А после этого послушаем еще участие из Курганинска, стих «Помни Господа и пение. Бог мой, ты скала моя».
Я помню день, когда меня нашла любовь великая, любовь Христа. Я помню день, когда в погибель шла, тогда меня спасла любовь та. Падал снег, укрывая все собой, и на землю грязную чистоту он нес. Словно снег, словно чистый белый снег, мою душу грешную убелил Христос. Словно снег, словно чистый белый снег, мою душу грешную убелил Христос. А снег все шел, как символ чистоты, Христом искупленной моей души. И слышен голос где-то с высоты: иди вперед, дитя, и не греши. Падал снег, укрывая все собой, и на землю грязную чистоту он нес. Словно снег, словно чистый белый снег, мою душу грешную убелил Христос. Падал снег, укрывая все собой, и на землю грязную чистоту он нес. Словно снег, словно чистый белый снег, мою душу грешную убелил Христос.
Помни Господа, помни воскресшего, в сердце образ святой сохрани, и евангельской жизнью безгрешною исповедуй его пред людьми. Сердце вечно в Спасителе молодо, он в любви безграничной велик. Для души пусть всегда будет дорого помнить Господа любящий лик. Время мчится вперед без усталости, но святой не погаснет мечте. И в глубокой, заснеженной старости размышляй о воскресшем Христе. Верность силу вселяет могучую тем, кто стал на спасительный путь. В неудачах и в благополучии Иисуса Христа не забудь. Если душу постигнет смятение, с верой ты положись на Него. В час отчаяния, в час искушения ты особенно помни Его. И не только как правду Учителя или Творца многих дивных чудес, помни сердцем Его как Спасителя, за тебя вознесен Он на крест. Он — источник любви бесконечной, в Нем отрада и мир для сердец. Он вчера и сегодня и вечно тот же любящий, нежный Отец. В ранней юности, в старости немощной, в дни гнетущих житейских тревог, помни Господа, помни воскресшего, Он — твой личный Спаситель и Бог. Аминь.
Твердыня моя и прибежище.
Если человек в дороге, в транспорте или где-нибудь не рассказывает людям о Боге, то есть не благовествует, в основном из-за смущения или на работе. Это грех, и почему? Братья и сестры, в Библии написано: «Горе мне, если не благовествую». Но мы скажем, это сказал евангелист, благовестник, рукоположенный на это служение. Да, это так. Но затем не менее написано: «Если устами твоими будешь исповедать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Ибо сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». То есть исповедание Иисуса Христа, свидетельство о Христе, это есть одно из средств, которым мы спасаемся, получаем вечную жизнь. Поэтому я не стал бы говорить, что это грех, друзья, но это средство для нашего спасения. Еще скажу, человек стесняется, робеет, ему хочется, он молится, и у него не получилось. Друзья, я думаю, что об этом надо молиться и прилагать усилия. Прилагать усилия. Но если человек совсем никогда не благовествует, думаю, что он может потерять спасение. Надо стараться благовествовать. Скажите, где главный текст написан? Где написан главный текст лагеря в Библии? Многие не могут ответить. Подскажите на будущее, чтобы место Писания писали рядом. Друзья, это слова из песни: «Растите, цветите плоды, приносите прекрасное в мире наследие Христа». Это слова из песни. Допустимо ли прием, чтобы тему лагеря брать слова из песни? Да, допустимо. Бывали темы такие, например, «Иисус, друг мой, самый лучший» или подобные. Слова из песни являются названием лагеря, а тексты Писания освещают каждый день. На Голгофе воины делили одежды Христа. Об этом было предсказано задолго до этого. Какое это имеет значение? Я не думаю, что дележка одежд Христа имеет какое-то особо духовное значение. Это практическая сторона, как происходила казнь. Например, распят между разбойниками, давали пить желчь, делили одежды, бросали жребий. Это было предсказано пророчески, но совсем не обязательно выискивать здесь духовный смысл. Что такое дух и душа? Если дух возвращается к Богу, то что это возвращается? Дух возвращается. Значит, друзья, чаще всего в Библии дух и душа речь идет об одном. Ну, например, свойства одинаковые. Христос говорит: «Душа моя теперь возмутилась». И за Павла написано: «Возмутился духом». Ну и подобные тексты Писания. Чаще дух и душа одно и то же. Различие дух и душа всегда там, где они стоят рядом. Например, дух, душа и тело да сохранится без порока. Или проникать до разделения души и духа. Ну подробнее в другое время, потому что быстро этот текст не объяснишь. Кто такие менониты? Отношение нашего братства к ним. Менониты – это одна из христианских конфессий, которая образовалась в результате вот реформации, происшедшей в результате Менна Симмонса. Основоположник менонитства – Менна Симмонс. Это голландский католический священник. Менониты – это те, с которыми мы поддерживаем общение, довольно строгая конфессия, строгие в отношении одежды, поведения и отношения ко всему мирскому. Например, многие из менонитских ветвей, они не получают пенсию от государства, не берут никаких пособий. Даже в одной местности менониты открыли христианскую школу, ну и власти города решили этой школе подарить автобус, и они отказались. То есть они ничего не берут от государства. Есть менониты не такие. Я в менонитов в Канаде встречал. Ходят в шортах прямо на богослужение. И кудрявые, не покрываются, одеваются совершенно вольно, практически мирские люди, хотя тоже менониты. Ну, остальные к молитве.
У нас здесь присутствуют гости из Киева. Они тоже примут участие. Стихотворение и пение «Косари на лугу» и, возможно, короткое свидетельство. Пожалуйста.
Годы ценят, когда они прожиты, юность ценят, когда сединой. Серебристо виски уже тронуты, когда жизнь уже за спиной. Вспомним светлые годы весенние, с унылой порою сравнив. Ставят поле с цветами в сравнение, желтизною нескошенных нив. Не сумев оценить свою ныне, люди ценят, его потерял. Когда прошлое только в помине, словно запахи скошенных трав. Друг, ты помни создателя в юности, чтобы не насной осенней порой, вспомнив все пережитые трудности, ликовал вечно юной душою. Аминь.
Дорогие братья и сестры, нам сегодня хорошо быть вместе с вами. По той причине, потому что мы себя чувствуем, как будто мы дома. То есть мы далеко от дома, 1500, а такое чувство, как будто мы одна семья и мы дома. И это благодаря тому, что нас Бог соединил, сроднил кровью Его. Мы когда-то были чужие вам, потому что мы вот с Виктором, мы с неверующих семей. У нас полностью родство, у него и у меня, ну, никого не было верующих. И мы вот в молодые годы, то, что нас сегодня тоже очень удивляет, когда мы смотрим на вас и на свою жизнь прожитую, и то, что сделал с нами Бог, мы сильно удивляемся и радуемся о том, то, что Бог сделал в нашей жизни. Потому что мы, когда были неверующими, мы с Виктором дружили вместе, мы по соседству жили, многие годы провели вместе, то есть, ну, выбирали, чем нам заниматься, как нам жить, что нам делать в этой жизни. А потом мы как бы решили, ну, можно сказать, мы решили, но это Бог сделал. Это Бог сделал, Он дал нам внутрь такое чувство, чтобы искать Его. Бог дал такое желание искать Его, потому что мы понимали, что с Богом лучше. Если Бог нас сотворил, если Он есть, если Он есть Отец всех живущих, то зачем быть далеко от Него? И нам захотелось быть ближе к Нему. Хотя, конечно, ну, мы сомневались, что мы можем быть верующими, там, хорошо себя вести, там, ну, все соблюдать, потому что мы понимали, что, ну, это как бы не для нас, мы не привыкли, мы с детства, ну, мы совсем другие. Но было то, что влекло к Богу. Это в основном что влечет? Ну, покой, доброта, любовь. И то, что Бог вечный, и все мироздание, оно влечет. Когда смотришь на небо, мы так вечерами с другом сидели, смотрели в небо и думали, кто мы и где же тот Бог, и как к Нему прийти, как быть ближе к Нему. Потому что мы как подросли, ну, стали молодежью, и вы знаете, что надо этот момент не пропустить, потому что если ты пойдешь на ту тропу станешь, ты можешь оказаться впоследствии не там, где как бы хотел. И очень важно, чтобы в этот момент выбрать правильный путь. И слава Богу, Бог подарил мудрость, чтобы этот путь пойти с Ним. И мы вот так решили в себе, что мы пойдем на служение. И мы сильно сегодня тоже удивляемся, что нам никто не свидетельствовал, мы не были на библиотеке, никто к нам домой не приходил. А если что-то мы видели, ну, похожее там о Боге что-то, ну, там, или книжку какую-то, или навіть Библию, то есть оно, ну, как вы знаете, что-то не пускает, что-то не дает открыть, прочитать, или, ну, или вот как бы прислушаться. Но вот в молодые годы Бог подарил такую великую милость, и мы об этом сегодня радуемся. И мы радуемся о вас тоже, что вас сегодня много. Потому что когда я уверовал и пришел в собрание, ну, там я увидел несколько человек молодежи, в основном, ну, все пожилые. И сильно, что меня еще обрадовало, что я там увидел своего друга, ну, по миру. Я думаю, ничего себе, я не знал, что он, ну, как бы штунда. Ну, так я себе, ну, так подумал. Думаю, вот это да, я с ним сколько продружил, а он, смотрю, поет там что-то. Ну, а знаете, ну, что поймешь на собрании, когда ты пришел, и все слова как бы незнакомые, но как бы что-то так внутри расположение было. И то, что мой друг, он сразу подошел, и он познакомился с друзьями, и это зажгло. Он нас не оставлял и постоянно трудился над нашими душами. И это была сильная борьба. сильная борьба, ну, как времени мало, мы так немножко только скажем о себе. Ну и что еще хотелось бы отметить, что когда я уверовал, я сразу пошел на собрание, думаю, так это же надо, как хорошо. Ну это же правильно. И я себя почувствовал, я нашел свою среду. Потому что когда я ходил в другие заведения, когда я общался со всеми людьми практически, я вижу, что я как бы не такой, как они. Что-то меня разделяет с ними. Как будто все нормально, со всема дружба. Нормальные отношения, но я чувствую, какое-то что-то мне не хватает. Когда пришел на богослужение, когда я больше познакомился с христианами, я понял, что это те люди, какие и я. То есть они более с глубокими мыслями. И мне очень стало хорошо, приятно. И то, что христиане, они такие, знаете, мне очень понравилось. И до сего дня мне очень нравится разбор Писания. То есть когда человек думает, размышляет, хочет что-то понять, он к чему-то стремится, а не то, что не успел уже, закончить школу или там пойти, несколько классов закончил, и уже ничего человек не принимает, он все понимает, во всех вопросах разбирается, не слушает ни родителей, ни учителей, никого, никто для него не авторитет. Это меня тоже привлекло, что христиане, они к чему-то стремятся. И я так думаю, так это же все должны уверовать, мои друзья, я так думаю, так, должны, значит, уверовать мои родственники, значит, Виктор должен уверовать и его родственники. И кто с нами дружил? Думаю, это же так просто, доступно. Но потом я увидел, что это не так просто. Потому что если бы был один только Бог, это было бы намного проще. Но как есть еще и враг душ, я увидел большую борьбу и в себе самом, и в других, и в друзьях. И до сегодня я это вижу. Но слава Богу, Бог подарил милость, уверовала моя сестра, у нее тоже есть двое детей, они также сегодня ходят на богослужение. Потом уверовала через несколько лет моя мама. Также уверовал Виктора, родственники уверовали, сестра, мать уверовала. Ну и отец заболел, также сильно заболел и перед смертью покаялся. Потом стало намного легче нам служить Богу. И об этой милости мы хотим спеть песню. Я думаю, вы также ее сильно любите, эту песню. Это о милости Божией.
Косари на лугу размахались острыми косами, что им Божий цветок, им бы кончить работу свою. Я на милость твою уповаю, Спаситель мой Господи. На милость, лишь только на милость твою. Я на милость твою уповаю, Спаситель мой Господи. На милость, лишь только на милость твою. Только вера в тебя, вот моя неизменная спутница. Вера в то, что ты всем управляешь своей рукой. И я знаю, Господь, что всегда за меня ты заступишься. И спасительным камнем ты станешь пред острой косой. И я знаю, Господь, что всегда за меня ты заступишься. И спасительным камнем ты станешь пред острой косой. А иначе зачем ты поил меня дивными росами? Для чего показал мне любовь и свою теплоту? Для чего ты наполнил меня чудо-песнями, Господи. Неужели для того, чтобы бросить под ноги скотом? Для чего ты наполнил меня чудо-песнями, Господи? Неужели для того, чтобы бросить под ноги скоту? Косари на лугу отмахались острыми косами. Завершен сенокос, ну а я невредимый стою. И как прежние дни, упиваясь небесными росами, прославляю тебя за любовь и за милость твою. И как прежние дни, упиваясь небесными росами, прославляю тебя за любовь и за милость твою.
И действительно, эта песня в нашей жизни, она, ну, не просто песня, потому что мы, когда прожили, мы много увидели своих друзей, которые, ну, можно сказать, пали в этой жизни. И пали, ну, бесславно, от грехов в основном. Они заблудились в этой жизни и погибли. Молодые наши друзья, ровесники, девушки, их нету. Когда мы приходим, я вот в основном, бывает, захожу на кладбище, смотрю, и, ну, сердце разрывается, потому что вижу своих друзей, которые погибли, ну, от глупости, потому что не нашли правильный путь в жизни. И при этом сильно удивляюсь, что Бог нам подарил такую большую милость. Ну, а потом, когда недавно посещали мы своих друзей из служения нашего, самых старых наших братьев, сестер, они рассказали одну интересную историю, и это меня сильно удивило. Они сказали, что моя фамилия как бы была, ну, там, лет, ну, около, ну, где-то, ну, не знаю, где-то лет 60-70, там, ну, назад. Моя фамилия уже была. И это был служитель церкви, именно в нашей местности. И меня сильно удивило, я так вспомнил слова, которые Бог обещает, что любящим Бога, Бог дает милость, ну, благословляет до 1000 родов. То есть, ну, прошло, там, война прошла, но возвращается. То есть, и я думаю, да, ну, я же не то, что там, ну, как бы хороший там или что-то искал. Это Бог сделал, это Его милость, это Его работа. И, наверное, потому что кто-то был верующий тогда, это, наверное, был родственник мой, я так думаю, потому что там фамилия только одна такая у нас. И думаю, что, ну, действительно, Бог есть Бог чудес.
Братья и сестры, слава Богу, что Господь и к нам явил эту милость, как тому цветку на поле. Мы сейчас послушаем еще пение хора и будем слушать проповедь. Игорь Васильевич поделится словом. Пожалуйста.
Без ты, друг, не высота, ни широта вместить Христа. Высота, не широта, вместить Христа. Высота, ни широта, вместить Христа.
Что, друзья, вам, наверное, уже надоело здесь, устали или нет? Я не имею в виду сейчас вот под палаткой, а в лесу скучно. Побольше бы, да, подольше. Ну что ж, пусть самой главной целью будет это достижение настоящей цели. Я прочитаю в 16 главе Евангелия Матфея. С 18 стиха. «И я говорю тебе, ты, Петр, на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Обратим внимание, друзья, что такое наше назначение? Что означает церковь, живая церковь? Скажу заранее, что все, что усматривал наш Господь, для нас и изъяснил нам, дьявол старается подтасовать свое, обязательно похожее, и чтобы нас свести с истинного пути. Если Христос говорит, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, то сколько поддельных церквей, сколько различных деноминаций. Запутать, завести в сети, чтобы не понял даже искренно богобоязненный верующий, на правильном я пути или нет. Вот первое послание к Коринфянам. Третья глава. Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли на этом основании кто? Из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы. Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Вот смотрите опять. Как вы считаете, вот какое качественное, какое Божие? Золото, серебро, драгоценные камни. И тут же сразу подделка. Дерево, сено, солома. Я спрашиваю у братьев, покаяние было уже? Да, было, уже началось покаяние. Друзья, Я хотел бы вот что еще дополнить. Нам покаяние очень важно слышать, Богу тем более, и особенно тех, кто не каялся. Но еще хочу сказать, что очень важно внимательно послушать и проверить. Может быть, не первое покаяние, не коренное, но поправить светильник. А может быть, и покаяться в неправильном хождении перед Богом, уже покаявшимся. Вот посмотрите, и об этом я хочу провести несколько таких мест Писаний и с вами побеседовать. Божие золото, серебро, драгоценные камни. И в чем это состоит? А дьявольское, поддельное, дерево, сено, солома. Но заранее скажу, друзья, Церковь Божия строится вот именно золото, серебро, драгоценные камни. Почему? Она будет проверяться огнем. Огонь испытает все. И вот то, что строится от огня, устоит, не сгорит, значит, это Божие, это идет в небо, это получает награду. А то, что сгорит, не Божие, не Божие. И как важно, друзья, я вот, допустим, вам признаюсь перед всеми, вот сколько я уже доканчиваю мою жизнь, и у меня единственное стремление, как же не сбиться с пути, ну как удержаться, как устоять, как, чтобы не поколебаться, так, чтобы не ошибиться, быть на небе. А поэтому вот это вот для меня очень ценно. Золото, серебро, драгоценные камни. Не подумайте, у меня нету ни золота, ни серебра, ни драгоценных камней. А за золото я вообще представления не имею. Держал я его когда в руках или не держал. Однажды цыгане мне предложили, уговорили, убедили. 2 кольца золотых по дешевке отдали. За неделю почернели, я выкинул их. Я не понимал, вот что золото, а там и какая-то еще и меточка, клеймо, все как подобает. Подделка, подделка. Теперь смотрите, друзья. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. И особенно, никто не обольщай сам самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будет безумным, чтобы быть мудрым. И вот я вижу, что в этом контексте опять идет речь. Что значит, можно разорить храм Божий? Что это значит? А это значит строить из того, что подлежит развалу. Лепить из того, что не сегодня, завтра сгорит. И вот это строение равносильно разорению. Когда строит молодой человек, начинающий жизнь, вот семейную, или в средних годах, строит для себя дом. Я внимательно наблюдал, как стараются из всех сил, где бы только найти средств, но фундамент заложить крепкий. Крепкий фундамент. Сколько арматуры вкладывают, бетон крепчайший. И думал, ну ладно, теперь строй из соломы. Саман сейчас не кладут даже. Вот кубанские знают, что такое саман. Не кладут саман. Смотрят на саман, как на презрение, как вообще старые пережитки. А ведь саман был самым центральным материалом на Кубани 20-30 лет назад еще. Нет, нет, нет. Надо камни. Надо кирпич. Надо строить один раз. Строить один раз. Ну и правда, это что-то разумно, друзья. Христианскую жизнь надо строить один раз. И вот когда начало правильного построения, правильное устройство, тогда и до старости спокойно на сердце. Я на верном пути. Я на истинном пути. У меня сомнений нет, друзья, что я на каком-то ложном пути. Просто устоять, чтобы нигде не поддаться обольщению, чтобы не уклониться влево или вправо. Никто не обольщай самого себя. Если кто думает из вас быть мудрым в веке сим, тот будет безумным, чтобы быть мудрым. Не вопрос ли это, друзья? Ну как? Безумным быть, чтобы быть мудрым. Ну вот, знаете что? Вот кратенько скажу, что солома, дерево, сено, если простенько так перевести, это то строение, это тот путь, который все время приглашает на легкий путь, на легкую жизнь, на легкое служение, на легкие молитвы. Пост не надо. Углубляться в Слово Божие – это тяжело, это трудно. Служение – пусть кто-нибудь, но не я. Вот я смотрю, как вы активно здесь участвуете, сколько у вас, откуда у вас берутся стихи, пение, стихотворение, друзья, потому что здесь и себе посмотреть, и другим показать. Здесь, может быть, не так перед Богом, как перед людьми. Может быть такое. Почему я это говорю, друзья? Когда в малом кругу, в маленьком собрании трудно найти добровольцев. А что? Ну, там неинтересно. Здесь, надо здесь, понятно, надо здесь. Но ради Господа или, может быть, ради своего «я». Солома, дерево, сено – это все то, что с выгодой плоти, с выгодой своей интересной жизни. А вот золото, серебро, драгоценные камни – это медленно, это кропотливо, это усердно, это страдальчески, это со слезами, но это не горит, не тонет. То есть водой не смывается, не разбивается, особенно не горит. Друзья, еще продолжение мысли этой очень важно уразуметь. Разве не знаете, что вы храм Божий? И Дух Божий живет в вас. Я хочу пояснить, как я понимаю, друзья, что означает быть под водительством Духа Святого, что означает исполняться Духом Святым. Это все в тему вписывается. Соединиться с Господом, приблизиться к Нему. А еще даже глубже, друзья, когда быть в Нем, постоянно быть в Нем. Вот. Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Смотрите, как соединяет. Вот вы много, храм один. Это говорит о том, друзья, что каждый из нас постоянно должен в таком вот глубоком сознании быть. Я не храм сам по себе. Вот я не храм, друзья. Храмина, да, частица, но я не храм, но я в храме. Я в храме. И вот каждый из нас не в храм, а в храме. И когда мы в храме, тогда Дух Божий живет в нас. Важно это или не важно, как вы считаете? Ну вот, допустим, есть, мне встречались, вам, может быть, люди, которые церковью не дорожат. Я создам церковь мою, это центральная цель Божия через Иисуса Христа. И врата ада ее не одолеют. А некоторые говорят, да я во Вселенской церкви, а поместная, она такая-сякая, она, у нее то не так, то не так, я перепрыгнул эту церковь, и я на нее смотрю вот так вот, а я там, я где-то по местной церкви. Друзья, это я храм, и Дух Божий живет во мне, и я не нуждаюсь соединяться с другими, общаться с другими. Вот это как раз уже ложь, ересь. А вот я понимаю так, друзья, я во Вселенской Церкви, да, истинно так, и воскресил, и посадил меня во Христе Иисусе. Но моя жизнь утверждается и определяется, и проверяется через поместную церковь. Через поместную церковь. Вот только так, друзья, каким я членом поместной церкви? Каким? Живым или мертвым? Горячим или тепленьким? И через это я сам даже себя определяю. Нахожусь я во Вселенской Церкви. Посажен я на небесах. Чем я определяю? Меня влечет в Церковь. Меня влечет в общение. Я даже когда живу, говоря я имею в виду вот за всех вас, друзья, кто со мной согласен, по Слову Божьему, я когда живу Церковью, она у меня всегда вот здесь, вот церковь. Какая церковь, в которой я нахожусь? Что-то в ней не так, моя скорбь. Церкви мало еще, это моя скорбь. Я плачу, я молюсь. Церкви молодежь плохенькая такая, какая-то вот, ну, легкомысленная, немножечко разболтанная. Это моя скорбь, это моя церковь, это моя семья. Друзья, вот я видел таких людей, которые по-настоящему в церкви, по-настоящему. Они даже церковь не судят, не обвиняют, а плачут, молятся и всегда за нее переживают. За одну душечку или там за несколько таких вот слабеньких. Они всегда смотрят, пришел ли грешник в собрание наше или нет. Для других безразлично. Они приходят с опозданием. Они приходят с такой какой-то тягостью. Ой, опять собрание. Кто-нибудь, хоть проповедники тут есть? О, опять те же самые. Да и проповедники сегодня, они на шабашках больше. Они больше где-нибудь подальше в командировке, где рубли подлиннее. Они не дорожат церковью, как должно. Но проповедники, я у себя замечаю, приходят немощные проповедники. Глянешь, думаешь, ну что такое? Вот вчера собрание было. Посмотрел, ну что делать? Кому предлагать? А вы знаете, в этих немощных Бог такую силу проявил, столько молитв было. Такое было собрание пламенеющее, и меня немножечко ободрило. Да, нет, не в красоте, не в виде, не в величии, а в смирении, покорности и в любви к церкви и к Богу. В 12 главе 1 послания Коринфянам очень важное место, друзья, отвечает на важнейший вопрос жизни нашей. 12:13, 1 Коринфянам. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит телу? И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, ну неужели по этой причине не принадлежит телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Бог так расположил члены каждой в составе тела, как ему было угодно». Однажды с пятидесятником беседую, так еще помощники у него, и спрашивают, ну, вы крещены Духом Святым? Я говорю, да, крещен. А вы имеете язык? Я говорю, имею. они так наивно, понимаете, ну, поймали такого простачка. И сейчас его раз. Я говорю, имею. Да не этот язык. Я говорю, а какой язык? Вот при крещении Духом Святым вы должны получить язык. А я говорю, а написано так, Духом Святым крестился я в церковь, в тело Христово, в одно тело. И когда вот это крещение происходит, члены наполняют, церковь растет и набирает число, которое усмотрено Богом, а потом восхищение. И говорю ему, слушай, как у вас уродливо получается. Вот все у вас крестятся в один язык, и язык здоровый язык. Какой кусок мяса! Какое уродливое состояние! Друзья, ну ладно, все, тихо. Это чтобы вы немножко пробудились. А так серьезно надо, серьезно. Я просто специально так немножко вас пободрить. Значит, друзья, я прочитал, вы слышали? Тело не из одного члена, но из многих. Можно ли пренебрегать один другим? Можно ли как-то уничижать? Я глаз или я нога? Я главнее всего. Вот пусть тело, что оно сделает, если нога перестанет стоять, держать? Вот поэтому я-то и главнее. И я принадлежу к телу. А рука, она мне не нужна. Или рука скажет, зачем мне нога? Руками все беру. Рука подносит ко рту. Рука главнее. Вы наблюдали в вашем теле, когда скандал был какой-то подобный этому, а? Не было, правда, у меня тоже никогда не было. Никогда не обижались друг на друга. Ну, нога стала на гвоздь. Я еле вытащил. Ржавый там или какой. Руки сразу туда, понимаете? И надо йода, и надо попарить, и надо укол сделать против столбняка и прочее. Ну, все взаимно связано, взаимно заботливость такая. Почему? Одно тело. Я это хочу сказать, друзья, тем, кто члены церкви. Я хочу это сказать тем, кто еще далеко и не думает, зачем мне крещение принимать, зачем мне каяться, зачем? Можно так как-нибудь, друзья, не пройдет. Вот послушайте внимательно, как правильно, и особенно вот что. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Сегодня первый брат напоминал, что, да, ответ был на вопрос. При искреннем покаянии, рассудительном, углубленном, осмысленном покаянии происходит рождение свыше. И это не зависит даже от меня. Не я в этом напрягаюсь. Не я в этом какими-то вот мыслями или умом. Я каюсь глубоко. И при покаянии моем у меня сознание. Господи, я отвергаю старого моего господина. Я теперь признаю себя грешником. Господи, я хочу, чтобы ты был у меня господин. Это переход с одного гражданства в другое. С одного подчинения в другое подчинение. И вы понимаете, когда я был под властью дьявола, то какая у меня была природа? Она у меня такая и природа была, друзья. Природа адамовская, поджигаемая дьяволом. У меня зло кипело, у меня вражда, у меня ненависть, у меня отвращение ко всему божественному. Почему? Хозяин был дьявол. Некоторые думают, покаяние – это ничего такого особенного. Да я и не один раз каялся, а что-то так остаюсь. Друзья, осмыслить надо глубоко. Некоторые каются только в соделанных грехах. А есть покаяние, друзья, в том, что я грешник был, подчинение дьявола. Дьявол мною руководил, дьявол управлял мною. Я выполнял его волю, а теперь я хочу исполнить волю Божию. Иисуса Христа, который за меня страдал, который так меня возлюбил, который так за меня проливал кровь свою и так много перенес. Вот кому я хочу. И поэтому сам Христос приглашает: придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя. То есть подойдите под мою власть, выходите из-под власти дьявола. Подойдите под мою власть и найдете покой душам вашим. Когда правильный подход, друзья, правильное освобождение от старого и принятие нового, крепкое покаяние, рождение свыше и помещение меня, определение меня в Церковь Христову. Вот здесь, друзья, одним духом крестился в одно тело. Крещение принимает водное те, которые уже крестились Духом Святым. Крещение водное принимают те, которые уже родились свыше. Это те принимают крещение водное, которые глубоко покаялись в своей греховной жизни. Теперь они не как бы получают сейчас, а свидетельствуют при крещении о том, что уже получили, о том, что уже пережили, и им радостно об этом засвидетельствовать. Друзья, ну вот практически, Духом Святым крестился я в одно тело. Теперь, когда я в этом теле, в одном теле, в Церкви Христовой, дальше продолжается, и напоен, пью, напояюсь Духом Святым. Как вам вот это пояснить, друзья? Как вы вот это? Какая-то счастливая жизнь, какая-то постоянная жизнь, какая-то твердая жизнь, друзья. Я нахожусь постоянно в церкви, в той церкви, в которой Дух Святой. На Троицу поясняли проповедники, может быть, и у вас вы слышали. Дух Святой не сошел с неба, нет. Он не находился там, отдыхая и ожидая этого дня. Дух Святой был на земле, Дух Святой во вселенной, Дух Святой небо. Все одновременно охватывает. Он везде сущий, как и Бог, Он есть Бог. Но Дух Святой в день Пятидесятницы излился на церковь. Излился. Это значит, особо посетил и утвердил своим местожительством в Церкви Христовой. В церкви. Приходящий в церковь погружается не только в тело Христово, в церковь, но и напояется Духом Святым. Напояется. Когда я захожу в комнату, мне не надо себя заставлять. Как же воздух тепленький, приятный, комнатный войдет в мои легкие. Как же это войдет он, а? Дайте, пожалуйста, хозяечка, разрешите там через стаканчик или кружечку, чтобы воздуха мне хлебнуть. Я думаю об этом или нет, друзья? Нет. Я вошел в комнату, вдыхаю воздух, атмосферу вот этой комнаты, в которой я нахожусь. Моя цель, братья и сестры, пребывать постоянно в церкви. А Дух Святой? А Дух Святой, написано, дается повинующимся Ему. Дух Святой – это не килограммы, друзья. Дух Святой – это не литры. Дух Святой – это личность. И Дух Святой наполняет меня по мере трудиться я желаю, по мере моих стараний, стремлений. Я в молитве пребываю, Дух Святой меня наполняет. Вот здесь нужен Дух Святой. Ибо не знаю, о чем молиться, как должно. Я благовествую, Дух Святой мне ложит слова. Я выхожу на проповедь, иногда даже и затрудняюсь, что мне сказать. И я только одно, Дух Святой, я тебе доверяю, я тебе даю простор. Вот что значит исполниться Духом Святым, сполна Ему доверить, сполна Ему разрешить. Мы однажды посетили семью вдвоем со служителем, и внезапно, обычно так позвоним, предупредим, а это внезапно. И вошли в коридорчик, слышим, такой скандал в доме. Страшно входить. А потом что-то утихло. Перестали, пауза такая. Мы быстренько стучим, открываем двери, они как глянули. А, Ванечка, миленький, ты глянь, какие гости к нам пришли. Да? Ой, такие любезные, такие дружненькие, такие. Но моментально, понимаете, а на сердце так тяжело, ну, какие вы лицемеры, какие вы лукавые. Мы не знали, как войти к вам, а теперь вы изменились. Почему? Увидели служителей, те истинные дети Божии, которые никогда не расстаются со Христом. Друзья, когда я нахожусь в собрании, я в Церкви Христовой, и через поместную церковь я созерцаю красоту детей Божьих. Когда я вышел в собрание, не выходите из Церкви Христовой. Пришли домой, находитесь в Церкви Христовой. Когда вы ложитесь спать, вы в Церкви Христовой. Вы понимаете, что значит? Вот 15 глава Евангелия от Иоанна, там 8 раз сказано: «Прибудьте во мне». Когда вы прибудете во мне, слова мои в вас прибудут. Когда вы пребываете во мне, вы много принесете плода. Когда вы пребываете во мне, вы будете моими учениками. Друзья, может, кто-то уже догадывается, что это значит? Это значит, дьявол не может меня достать. Дьявол не может меня искушать. Дьявол не может меня поражать. Я сокрыт во Христе. Я пребываю в Нем. Даже еще важно, вот многие молятся в собрании: «Господи, прибудь во мне! Господи, прибудь во мне!» А Господь говорит: «Ну, нельзя так. Ты во мне прибудь, а я в тебе обязательно. Обязательно». Вот такой порядок, такой строй, такое Божье установление. Друзья, мне хотелось бы вот побыть с вами, сколько придется, и эту мысль еще дальше продолжить. Но она легче будет для тех, кто сегодня ее сразу поймет. Вы понимаете, что многие из нас, не ошибусь, живут только лишь от собрания до собрания. И то, если хорошее собрание. Вот мы переживаем, подошло время, лагерь молодежный. Вы заметили, вам даже день добавили. Не в понедельник, а во вторник.
А? Во вторник начали.
Во вторник начали? Ну, зря, надо было добавить им. Но все равно, друзья, сколько забот, сколько переживаний, сколько средств уходит. Сколько служителей здесь. Вы знаете, что даже по местам останавливаются дела весьма важные, да? И мы говорим: лагерь. Лагерь. Что мы имеем в виду? Вас подогреть. Вас оживить. Вас ободрить. Обновить покаянием. Вам, чтобы Дух Святой поправил светильнички. Но вы знаете, что если это кто-то сделает только какой-то ремонт, не перестройку, а просто немножечко подремонтировать. Вот зуб гнилой-гнилой, его надо выдергивать, его надо заменить. Нет, я подбломбирую его, замазали, залепили. Хорошо, если еще так удачно. Бывает, здесь забили, заклеили, а внутри болит, болит. Ну, у нас такие, вырывает оттуда все корни, вот. И ремонтирует, как будто бы капитально. Но все равно, говорят, через некоторое время надо короночку поставить. Надо сокрыть этот зуб во Христе Иисусе. Короночки, друзья. Вот как бы мы поняли, друзья, что некоторые приезжают из лагеря молодежного. И вы знаете, еще хуже становится. Они такие недовольные, такие унылые. Они не могут никак отойти от того, что расстались с этим общением, а теперь опять к старушечкам или там вот к собранию и опять к такому вот скромному служению. Друзья, это те, которые живут от укольчика до укольчика. Это те, которые все время просят: «Господи, вот мы собрались двое или трое, ты посети нас, ты прибудь с нами». А Господь говорит: «Да, для начала так, но я хочу жить в вашем сердце. Я хочу быть в вас постоянно». Вот последнему времени Лаодикийскому, 23 глава, последние стихи. «Се стою у двери и стучу». Откровение. «Если кто услышит голос мой, если кто отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Войду. Друзья, у нас такое время сейчас лукавое. Церковь возьмется только та, у кого Христос живет в сердцах, у кого открытое сердце, у кого Христос хозяин. Вы разве не замечаете, братья и сестры, вам одиночество иногда сильно тяжело переживать. У ребят одиночество, они находят себе возможность куда-то уйти, куда-то уехать, а если нет, то надо погромче свой приемник или магнитофон, или сейчас хороший друг, это телефон, в нем все время копаться. И вот так как-нибудь. Сестры немножечко поскромнее, но тоже к этому прибегают. Но что в душе, что в сердце? Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Как это трудно, как это тяжело. Самим это не сделать, друзья. Поэтому и приглашаем для покаяния. Для чего покаяние, братья и сестры? Кто-то скажет: «Да я каялся, да я каялась уже». Докажите на самом деле, у вас жизнь истинно христианская. Вы в теле Христовом. Вы в храме Его, вы частица Его тела, рука, нога, глаз или ухо, вот кем бы то ни было, или вам церковь какая-то безразличная. Вы в одиночку живете, вы временами переживаете радость мимоходом, мимолетная, а потом опять тоска, опять муки, опять тяжесть, и нет того, что должно быть христианину. А это есть, братья и сестры. Вот приходилось нам в вузах быть и по 3 года, и 5 лет мне однажды пришлось быть в разлуке. Но вы понимаете, что даже однажды вот такое было место, сильно суровое, Воркута, снег, мороз под Рождество. Знаю, что мне много писем пришло, открыточек, поздравления, а мне ни одного не дали, ни одного. И так тяжело, так мучительно. Ну, почему не дали? Специально, чтобы я мучился, переживал, чтобы я исправлялся на их сторону. Я вышел на улицу, а снег метет, а такая пушистая дорога засыпана вся, и я пробиваю так туда-сюда, делаю себе тропиночку, хожу, голову повесил, потом раз, я пою, пою, прихожу в себя, что я пою? Когда одолеют тебя испытания, когда в неподсильной встанешь в борьбе, и капля за каплей чаши страдания пить будешь, бросая упреки в судьбе, не падай, крепись, судьбу не злословь, есть вера, надежда, любовь. Я тут понял, у меня Дух Святой. Буду петь духом, буду петь и умом. Дух Святой мне напомнил, петь надо. Буду молиться духом, буду молиться и умом. И, друзья, вот кто с Господом, псалом такой пели, со Христом, и в застенках свобода, без Христа и на воле тюрьма. Такое было, такое есть, такое остается. Какое мое желание, братья и сестры, дорогая молодежь, вы уже не то, что подростки, не понимающие, или дети, которым все равно. Я вот приехал в Курск, и меня пригласили после двух собраний воскресных. Третье – это подростки. Много. Такой вот тоже лагерь, палаточка. Ну, с ними быстро. Как-то я немножечко рассказал о восхищении церкви. Вот спрашиваю вас, правая рука где? Покажите. Они подняли правую руку. А левая? Левую подняли. О, я говорю, вы знаете, вы уже знаете, где добро, где зло. Как вы думаете, если вы, зная добро и не каетесь, то есть, зная зло, делаете зло и не каетесь, где вы будете? В аду будем. А родители ваши будут восхищены. Как же вы останетесь сами? Ну, и еще несколько слов пригласил к покаянию. Я сам удивился, я испугался. Они, их человек 300 было, но сразу половина вышла. И такая теснота, столпились, и плачут, и каются, служители смотрят. Такое удивление, вот такая простота. А кому хочется оставаться? Кому? Всем хочется на небо. Тем более родители возьмутся, а вы останетесь. Вы уже понимаете, где зло, где добро. Друзья, с вами разговор более серьезный. Вы уже не только понимаете, где добро и где зло, а вы даже понимаете то, вот живет во мне Христос или нет? Живу я в церкви Христовой или, может быть, только в собрание хожу? Вы понимаете, заметно, друзья, что некоторые, ходящие в собрание, вот заметно, что они не в церкви Христовой. Они как пришли, как сели, ни молитвы, ни стихотворения, ни пения. А некоторые даже встанем, споем, станут, простоят, и все. И вот подумаешь сразу, разве ты в теле Христовом? Разве ты будешь на небе в таком состоянии? Посетитель? Нет. Посетитель, грешник, когда приходит, он стоит или сидит, он весь в раздумье, куда я пришел, что здесь говорят, что-то меня трогает, а может быть, действительно правда, он весь в размышлении, он весь в переживании, а этот, а это, а этих, а сколько таких? Безразлично. Почему так? Почему? Видимо, не принимали Христа, как должно никогда. А все так по-религиозному, все так как-то по-тепленькому. Друзья, не пойдет так, и вы за это хорошо знаете. И вы понимаете об этом, что такая жизнь – обман. Ложная религия приведет только лишь в худшее состояние, чем даже грешника, который никогда не каялся. Сохрани, Господь, от этого. Что нужно, братья и сестры? Я думаю, кто-то понял из вас. Да, действительно, у меня состояние в разрыве с Господом. Я если молюсь, то молюсь как-то сухо-сухо. Иногда даже не найду, что сказать. А если бы Дух Святой, Он наставит, Он научит, Он напомнит. Не знаем, о чем молиться, как должно. Он подскажет. Он даже ходатайствует твои молитвы к Отцу Небесному. Друзья, когда Христос у нас, тело мертво для греха, Дух жив для праведности, мысли святые, А когда нет Христа, какие мысли греховные? Сколько зла, сколько пустоты, сколько всякого греховного. Друзья, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Апостол Павел одним, даже в 15 главе 1 Коринфянам сказал, я просто смотрю на вас, некоторые из вас не знают Бога. А он смотрел на верующих, смотрел на верующих. Дорогие друзья, заканчивая это утреннее собрание, если у кого-то созрел вопрос покаяться, обновить с Господом опять тот прежний завет, может быть, с большим теперь серьезным решением. Господи, действительно, почему у меня такое не должно быть? Покаюсь, покаюсь. Покаяние никогда лишним не бывает. Оно только больше и больше приближает к Господу. А продолжение служения и слышание Слова Божьего утверждает, укрепляет, делает непоколебимыми. И тогда ни широта, ни глубина, ни высота, никакая тварь не может разлучить. Надо очень серьезно к этому отнестись, потому что церковь уже своим преобладающим большинством на небе. Вы это понимаете, о чем я говорю. Друзья, за 2000 с лишним сколько уже перешло туда, на небо, святых, праведных, а на земле восхищение будет маленького остаточка, маленького. Оставшиеся в живых. Кто эти оставшиеся? Я нахожусь в этом остатке. Это терпеливые, это выносливые, это любящие Господа, это богобоязненные люди. Это те, которые все время ожидают и желают восхищения в небо, друзья. А потом остальные на великую скорбь. На великую скорбь. Это ужас. Это страшное зрелище. И кто там устоит? И если ты, раб, знал волю Господина и не делал, бит будешь более ужасное. Никому не желал бы такое. Кто желает покаяться, вы сейчас выходите сюда. Мы так сделаем, друзья. Сразу колени не склоняйте, потому что условия тяжеловатые. Когда подойдет к вам очередь и поднесут вам микрофончик, склоните колено, помолитесь, подниметесь, пойдете. Следующий так. Все делайте для того, чтобы сегодня быть готовыми к восхищению. Не откладывайте на завтра. Завтра другие будут каяться. Но вас и немало, вас много. Пожалуйста, друзья, мы сейчас встанем. Кто желает выйти покаяться, выходите сюда. И не пропустите дорогого времени.
Господь, прости меня, Господи. Выдай, чтобы я был в Тебе, Господи. Измени мою жизнь. Аминь. Аминь.
Господи, я благодарю за то, что помог выйти покаяться, Господи. Ты меня прости за то, что много грехов. Услышь мою молитву. Помоги, чтобы я служил Тебе. Аминь.
Господи, я Тебя благодарен за то, что даруешь силу выйти и покаяться. Господи, Господи, прости меня за мою жизнь. Прости, что я не являл свету из своей жизни. Благослови, чтобы я служил Тебе чистым сердцем. Обнови мой дух. Помоги, чтобы мой дух, чтобы я всегда следовал за Тобой, Господи. Чтобы я всегда пребывал в Тебе. Даруй мне силы исправляться, пребывать всегда в Тебе. И прославлять Тебя, мой Бог. Аминь.